радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию своих программ. У микрофона редактор Михаил Карелин. В начале этого часа нашего вещания программа «Даниловский благовестник». Затем вы услышите пасторское слово протоиерея Артемия Владимирова на Петров пост. А в завершении часа в нашем эфире запись из архива радио «Радонеж». Митрополит Сурожский Антоний отвечает на вопрос о целомудрии.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Татьяны, Александра, Людмилы, Галины, Натальи, Екатерины, Ирины, Сергея, Алексея, Антония, Андрея, Александра, Фатинии, Игоря, Георгия, Ларисы, Елены, Неонилы, Вероники, Людмилы, Валентины, Татьяны, Тамары, Антония, Дионисия, Александры, Александра, Елены, Ксении, Ольги, Константина, Анны, Михаила, Аллы. Храни Христос вас, милосердствующий.
Сестры. В эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 20 июня, 3 июля по календарю мира апостасийного, 2011 года от Рождества Христова, неделя 3 по Пятидесятнице. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Затем в нашем цикле «Современный Даниловский патерик» мы будем говорить о Константине Александровиче Виноградове. Завершим наш выпуск воспоминаниями библиотекаря Даниилова монастыря Раисы Семеновны Скибицкой, которыми она поделилась в связи с 20-летием издательства «Даниловский благовестник».
Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, хозяина и покровителя Москвы и всей России.
От Матфея, Святаго Евангелия чтение, глава 6, стихи с 22 по 33. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
Светильник телу есть око, а щуба будет око твое просто, все тело твое светло будет, а щели око твое лукаво будет, все тело твое темно будет, а щуба свет, и же в тебе тьма есть, то тьма кольми. Никто же может двумя господинами работать, любо единого возлюбит, а другого возненавидит. Или единого держится, а друзьям же не родить иначе нет. Не можете Бога работать и мамоне. Сего ради глаголю вам, не пицитесь душею вашей, что ясте или что пиете, не телом вашим, от что облечетеся. Не душа ли больше есть пищи и тело одежды? Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. не вы ли паче лучше их есте? Кто же от вас пекися, может приложить и возрасту своему лакоть един? Я одежде, что печетися, смотрите крин сельных, как растут, не труждаются, не придут. Говорю же вам, яко не Соломон во всей славе своей обличися, яко един от сих. Аще же сено сильное, дней сущие и утре в печь метаемо, Бог так одевает, немного ли паче вас, маловери? Не пицитесь у Боглаголючи, что ямы, или что пьем, или чьим одеждемся. Всех во сих языцы ищут. Весь бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложатся вам.
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
Если ты оковал свой ум заботой о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу. Потому что как око, когда оно просто, то есть здорово, освещает тело, и когда лукаво, то есть нездорово, оставляет его во тьме, так и ум заботами ослепляется, а при слепоте ума темна бывает и вся душа, ибо ум есть око души. Никто же может двумя господинами работать, и двумя господами он называет здесь Бога и Мамону, потому что они дают противоположные приказания». Мы поставляем в Господина себе дьявола, исполняя его волю, равное наше чрево делаем Богом, но существующий истинный Бог, Господь, есть всех. Не можем мы работать Богу, когда работаем мамоне. Мамона и всякая неправда, неправда же дьявол. Любо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого одержится, а друзьям же не родить иначе, не можете Богу работать и мамоне. Видя, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, ибо алчность к приобретению имения отвлекает его от Бога. Сего ради глаголю вам, не пицитесь душею вашей, что ясть или что пиете, не телом вашим, во что облечетесь». Всего ради чего? Того ради, что по алчности к имуществу они отторгаются от Бога. Душа, будучи бестелесна, не имеет нужды в пище. Но Господь говорит таким образом по общему обыкновению, потому что душа, как видим, не может оставаться в теле без питания плоти. Господь никому не запрещает трудиться, но запрещает совершенно предаваться заботам, прекращая дело духовное, что отвлекает его от Бога. Вот что запрещается, должно заниматься земледелием, но особенно нужно заботиться о нас. Не душа ли больше есть пищи и тело одежде? То есть кто дал больше душу и тело, неужели не даст пищи и одежды? Воззрите на птицы небесные, как они сеют не жнут, но собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есте? Господь мог представить пример Илью или Иоанна и сказать, как они жили, но Он напомнил о птицах, чтобы дать нам почувствовать, что мы неразумнее птиц. Бог питает их, вложив в них естественную смышленность, доставлять себе пищу ежедневно. Кто же от вас есть пекися, может приложить и возрасту своему локоть един? Кто бы ты ни заботился, ничего не сделаешь без воли Божией. Зачем же мучить себя попусту? И одежде что печетесь, смотрите крин сельных, как растут, не труждаются, не придут, глаголю же вам, яко не Соломон во всей славе своей, облечеся, яко един от сих. Не одними неразумными птицами он сидит нас, но и увядающими кринами, ибо если Бог так украсил их, хотя в том не было никакой нужды, то не тем ли более удовлетворит он нашей нужде в одежде? Вместе с сим он показывает, что когда бы ты весьма заботился, однако не можешь украсить себя, так как крины, ибо и сам мудрейший, искательнейший Соломон, во все свое царствование не мог одеваться подобно им». Аще же сено сильное, дней сущие, утре в печь метаемо, Бог так одевает, немного ли паче вас маловерие? Отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшении, поэлику это свойственно тленным телам, а потому всякий украшающий есть сено. А вы говорите, разумные существа, вас Бог составил с тела и души. Все преданные житейским заботам, маловерию, ибо если бы они имели совершенную веру в Бога, не стали бы так много заботиться. Не пиците сего боглаголюще, что ям или что пием, или чем одеждемся. Сих по сих языцы ищут. Есть не запрещает, но запрещает говорить, что будем есть, как обыкновенно богатые говорят с вечера, что станем есть завтра. Видя, что он воспрещает, изысканность и роскошь в пище. Весь бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствие Божие, правда Его, и сия вся приложится вам. Царствие Божие есть наслаждение благами, но сие наслаждение дается за правду. И так, кто печется о духовном, тому по щедроте Божией дается, кроме сего, и телесное».
Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Феофила Октоволгорского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексий.
В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник».
Современный даниловский патерик Константин Александрович Виноградов. Виноградов Константин Александрович родился 8 октября 1897 года в городе Вильне, ныне Вильнюс, столица Литвы, в семье банковского служащего, надворного советника. Учился в гимназии в Варшаве, где работал его отец. В 1914 году переехал в Москву. В 15 году в Москве окончил гимназию с серебряной медалью. И в том же 15 году поступил на историко-филологический факультет Московского императорского университета. После начала Первой мировой войны пошел добровольцем в армию. В 1916-м, пробыв несколько месяцев рядовым, поступил в школу прапорщиков на ускоренный выпуск Константиновского юнкерского училища. В 17 году окончил школу в чине прапорщика, служил в армии. После революции окончил военно-педагогический институт Красной армии. В 19 году вернулся в Московский университет и успешно окончил его. Окончил также и Институт Востоковедения. Работал преподавателем в военной академии и в педагогическом институте. С 19 по октябрь 21 года посещал Московскую духовную академию как вольнослушатель. В эти годы был близок к братству исповедников Даниловского монастыря. Особенно был близок к епископу Гурию Степанову. В последующих протоколах двух следственных дел говорится о пострижении в монашество, но точных данных, был ли постриг, у нас нет. Не смог закончить духовную академию ввиду занятости в Институте Востоковедения. До 1923 года обучался в Институте Востоковедения на китайском отделении. Сдал курс всех изучаемых дисциплин, но был отчислен в результате чистки. До 1924 года староста церкви во имя иконы Грузинской Божией Матери. В 1923-1925 годах состоял научным сотрудником в Румянцевском музее в Москве. Одновременно состоял преподавателем центральных педагогических курсов. В 1925 году перешел старшим научным сотрудником в Музей народоведения после выделения отдела народоведения Румянцевского музея в отдельное подразделение. Об успешности научной работы в Институте народоведения свидетельствует письмо в ГПУ, в котором говорилось, что главнаука НКП настоящим просит вас ускорить рассмотрение дела арестованных 2 декабря сего года научных сотрудников Центрального музея народоведения Виноградова и Васильева, являющихся весьма ценными работниками и незаменимыми специалистами. Виноградов знает китайский язык и работает в отделе Китая, Васильев – специалист по Сибири. О последующем просьба уведомить. Начальник главнауки. Подпись. 30 ноября 1925 года Константин Александрович Виноградов был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму ОГПУ. При аресте обвинен в том, что подозревался в непосредственном участии в антисоветской церковной организации. Следователь записал, членство в церковно-монархической группе, выразившееся в поддержании связи с членами ее и распространении будирующих население слухов о насильственной якобы смерти патриарха Тихона. 21 мая 26 года особым совещанием при коллегии ОГПУ СССР Константин Александрович обвинен по статье 62 УК РСФСР по групповому делу митрополита Петра Поленского и других. Следующим. Состоя членом монархическо-церковной организации, поставившей себе задачей использования церкви в монархических целях и сплочения реакционного элемента, ведет монархическую агитацию, воздействуя на массы верующих. Приговор 2 года ссылки в Зырянский край. Ссылка была заменена условным заключением на 2 года. 13 апреля был освобожден под подписку о невыезде из Москвы до окончания следствия. В 26 году был старшим научным сотрудником Центрального музея народоведения. Есть свидетельство, что знал 9 языков, среди прочих и китайский. С 10 ноября научный сотрудник Института прикладной минералогии. Был членом комиссии Академии наук по научному изданию Библии. 14 апреля 1931 года арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Обвинение при аресте – систематическая антисоветская агитация. На следствии показал. По своим убеждениям, я являюсь глубоко верующим человеком. Люблю посещать церковную службу, но занятость по службе и моменты личных переживаний иногда мешают мне это делать. Для того, чтобы данный вопрос урегулировать, у меня явилась мысль о необходимости перенести церковную службу на более раннее время, чтобы можно было без опоздания явиться на службу. По моему мнению, данное мероприятие привлекло бы большое количество молящихся и дало бы возможность некоторым желающим посещать храм без ущерба для своей работы. До 1926 года я был знаком с архиепископом Гурием, довольно часто его посещал. Меня привлекла в нем его ученость в богословии и буддизме. После его ссылки я имел один случай письменной связи через монаха Покровского монастыря. К нему и было дано поручение архиепископа Гурия обратиться ко мне с тем, чтобы я хранил где-либо нужные ему книги. Книги я посылал ему в ссылку через монахов Покровского монастыря. Кроме литературы, владыке Гурию без моего ведома было послано письмо, в котором просили разрешения зачислить меня к ним в монастырь. Запрос был телеграфом. Ответ был получен утвердительный, и предложено было подать заявление, чего я не сделал. Кроме того, связь с монахами монастыря, ввиду их ареста, оборвалась. 30 апреля 1931 года особым совещанием при коллегии ОГПУ Виноградов был обвинен по статье 58.10 УК РСФСР по групповому следственному делу Алексинского и других. В активной антисоветской деятельности, выражающейся в организации нелегальных сестричеств и братств, оказание помощи ссыльному духовенству. Приговор — 3 года исправительно-трудовых лагерей. С мая 1931 года содержался в Вишладе ОГПУ в городе Усолье Верхнекамского округа Пермской области. В ноябре 1932 года был досрочно освобожден по амнистии, как говорил впоследствии, за ударную работу. В Москву возвратился в ноябре 1932 года. На момент следующего ареста был сотрудником организации «Военно-художник». 21 февраля 1935 года вновь арестован и заключен в Бутырский изолятор. При аресте обвинен в том, что состоял членом православной группы контрреволюционной организации при нелегальном Петровском монастыре и систематически вел антисоветскую агитацию. При обыске были изъяты рукописи, 4 тетради, записные книжки, различные книги и листовки религиозного содержания. 26 апреля 1935 года особым совещанием при НКВД СССР был обвинен по статье 58.10-58.11 УК РСФСР по групповому делу нелегального Высокопетровского монастыря, Москва, 1935 год, в связи с русско-католической контрреволюционной организацией. Из обвинительного заключения. обвиняется в том, что, будучи связан с русско-католической контрреволюционной организацией, вел антисоветскую агитацию и пропагандировал необходимость создания нелегальных антисоветских групп. При предъявлении обвинения на вопрос следователя, чем он желает дополнить следствие, гражданин Виноградов заявил, что виновным себя в предъявленном ему обвинении не признает и считает необходимым предъявление ему конкретных компрометирующих материалов, которые, по его заявлению, ему предъявлены не были. Кроме того, Виноградов заявил, что он желает и впредь, чтобы его знания были использованы на работе. Приговор — 5 лет исправительно-трудовых лагерей, считая срок с 21 февраля 1935 года. До 21 февраля 1940 года он содержался в Ухта-Ижимском исправительно-трудовом лагере в поселке Ухте, Коми, АССР. В справке, выданной в марте 1940 года в Управлении исправительно-трудовых лагерей, говорится, что Виноградов Константин Александрович убыл к избранному месту жительства в город Гжатск. Подробности жизни после третьего заключения до поступления в Лавру неизвестны. Известно только, что до 1947 года он подвязался послушником в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в городе Загорске, ныне Сергиев Посад, в Московской области. Образ Константина Александровича запечатлен архимандритом Тихоном Агриковым в его воспоминаниях в рассказе «Неразгаданная тайна. Послушник Константин». Ему было, как говорят очевидцы, не менее 45 лет от роду. Чем занимался, тем более где родился, как воспитывался, какое получил образование, неизвестно. Известно только, что пришел в обитель Сергия Преподобного одним из первых по ее открытии. Жил с любовью к преподобному, служил, трудился. И совсем ничего не знал, что его ждет вскоре. Далее отец Тихон описал случай приглашения брата Константина в патриархию и полученное им предложение от Высокопреосвященного «Быть вам епископом через 2 дня хиротонии». Когда послушник Константин ехал обратно в Лавру, он ничего не соображал и только твердил «Господи, помилуй». Тогда налаживались отношения с Китаем, и туда хотели поставить епископа, видя в Константине Александровиче подходящего кандидата. Работая в Лавре на послушании, он колол дрова, вспотел и простудился. Получил воспаление легких, попал в больницу. 4 января 1947 года перед своей им ожидавшейся хиротонией умер. Похоронен в Москве на Введенском немецком кладбище. Участок 25-3. Его мама была с ним до его последней минуты. Она рассказала, как он умирал. Когда он начал задыхаться, то попросил перекрести. Она перекрестила его, и ему на какое-то время стало легче. Потом приступ удушья возобновился, и он попросил еще. Она вновь перекрестила его. Он сказал «Аминь» и умер. Эти слова «перекрести», «еще», «Аминь» написаны у него на могиле. Рядом с ним позднее похоронили его отца и мать. «Упокой, Господи, душу раба твоего Константина, единого от братьев-исповедников обители князя Даниила, и его святыми молитвами, помилуй нас, грешных». Дорогие братья и сестры, в этом году издательство «Даниловский благовестник» празднует свое 20-летие. Первые издания монастыря создавались из материалов, поступавших в библиотеку и музей обители, и непосредственное участие в их подготовке принимали сотрудники этих подразделений — Раиса Семеновна Скибицкая и Галина Митрофановна Зеленская. Сегодня своими воспоминаниями о том, как начиналось Даниловское издательство, я попрошу поделиться Раису Семеновну Скибицкую, библиотекаря Данилова монастыря с 1990 года.
Я работаю в библиотеке уже больше, чем 20 лет. Когда я пришла в монастырь, книг у нас было очень мало, В основном это была богослужебная литература. Но постепенно библиотека стала пополняться книгами дарителей. Наши посетители приносили старые божественные книги своих бабушек, интуитивно чувствуя, что эти им непонятные книги нельзя выбросить или куда-то сдать, например, в макулатуру. Помните эту эпопею с макулатурой, вколотившую столько хороших книг? Люди несли разрозненные тома журнала «Московской патриархии», например. Можете себе представить, что у нас не было даже годовых подборок ЖМП. В это же время организовался и наш музей. И туда стали поступать дореволюционные церковные периодические издания. Это были, например, тома «Православного обозрения», «Странника», «Христианского чтения» и других журналов, в которых не только освещалась церковная жизнь, но были такие интересные и такие непривычные для нас статьи на исторические темы, давалась оценка явлениям культурной жизни. А в монастыре стал в это время выходить «Даниловский листок». Наместником тогда был архимандрит Ипполит Хилько. А ответственный за это издание, в кавычках, это совсем маленькое издание, был игумен, тогда иеромонах Кирилл Сахаров. Сначала это был просто листок формата А4, сложенный пополам. В нем сообщались расписание богослужений, краткая история предстоящего праздника, указывался адрес монастыря и как к нему доехать. Постепенно объем текста увеличивался. У нас появилась ксерокопия книги епископа Вениамина Милова «Лекции по литургическому богословию», изданной в Брюсселе в 1977 году. Ксерокопия, у нас ничего не было еще. Владыка объяснял особенности богослужения праздника так интересно, красиво, поэтично, чистым, правильным русским языком. Люди очень ждали эти листки, спрашивали, когда будет следующий. Тираж возрос до 150 экземпляров. Никакой множительной техники в монастыре не было. Нам помогали прихожане, которые работали в учреждениях, в которых был ксерокс. Это было непросто. Все еще помнили совсем недавние времена, когда любой множительный аппарат, даже пишущие машинки, были учтены в соответствующих органах. И за выпуск неразрешенного издания могли покарать. Прошло года два. В монастыре бывали не только верующие или те, кто приходил на службу. Заходили и те, кто очень смутно, а иногда и очень своеобразно представлял себе, что такое монастырь. Например, довольно распространен миф, что в монастырь идут те, кто потерпел неудачу любви. А здесь они видели молодых, красивых людей и очень удивлялись, и даже сожалели о том, что они, оказывается, никогда не женятся. В общем, пришло время рассказать, что такое монашество, как устроена его жизнь, как глубоки церковные традиции, которые сохраняются именно в монастыре. Человеку свойственно стремление к совершенству, но иногда даже у верующих наступает охлаждение или сомнение в вере из-за незнания или недопонимание сущности христианства в духовной жизни. И вот в начале 90-х годов под руководством игумена, тогда он был иеромонахом, Петра Пигаля, с благословения владыки Евлогия Смирнова, стал выходить журнал «Даниловский благовестник». Это уже наше официальное издание, и эту дату можно считать началом издательства «Даниловский благовестник». Это наше первое официальное издание. Здесь много работала сотрудница музея Галина Митрофановна. Собственно, вся составительская работа была ее. И журналы-то старые поступали именно в музей. А художественное оформление делала Юлия Коробко. И значок издательский придумала и сделала она. Он теперь известен как марка нашего издательства «Даниловский благовестник». Мы хотели сделать этот журнал интересным не только для монахов, но для всех. и стали печатать в нем материалы, освещающие главные вопросы вероучения и церковной жизни. Мы перепечатывали их из старых журналов, которые были большой редкостью. Учтите, что религиозных изданий в это время не было. И еще совсем недавно нельзя было провести из-за рубежа Библию. В журнале появились подборки из творений святителя Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Паламы и других святых отцов и подвижников благочестия, толкование отдельных мест Священного Писания, отдельные события церковной истории и, конечно, история Данилова монастыря. Такого благовестника вышло 5 номеров. С 1994 года журнал изменился. Главным редактором его стал новый наместник отец Алексей Поликарпов. Монастырь уже стал центром духовной жизни для многих москвичей. Были среди них и те, которые делали первые шаги в храме. И обнаружилась глубокая потребность в ответах на самые различные вопросы о вере, о богослужении, об иконе, о церковной жизни, наконец, о смысле жизни и спасении. В журнале должна была отражаться новая жизнь нашей церкви. На его страницах появились работы катехизаторов и проповедников, свидетельства о новейшей истории нашей церкви, сонма мучеников и исповедников. И, конечно, освещалась жизнь монастыря, влияние которого на окружающее все возрастало и становилось все более разнообразным.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
эфире православного радио «Радонеж» протоиерей Артемий Владимиров. Слово на Петров пост.
Итак, друзья, день приблизился к своему концу. Для многих этот день был нелегким. Почему? Кто признается, что он соблюл сегодня меру? Апостол Иаков говорит: «Братья, если совладаешь языком твоим, то ты человек совершенный. Но как наш язык любит сладенькое и кисленькое? Но пристрастен ли ты к кефиру или к сдобным булочкам?» Великое это благо, братья, что мы с вами живем по старому, то есть подлинному, истинному церковному календарю. Пойди мы сейчас с вами в духе времени, упаси Господи, сослагательные наклонения, причем нереальные. Пойди мы с вами в духе времени с теми несчастными христианами, которые живут в Болгарии да в Румынии, чтобы у нас осталось от Петровского поста? Куцый хвостик. А знаете ли вы, что такое вступить в разногласие с апостолом Петром Первоверховным? Я вот, например, очень переживаю за католиков. Они думают, что нынешний их председатель римский папа, является преемником апостола Петра. И, как видится, апостола Петра уважают больше, чем прочих апостолов, усвояют ему чуть ли не непогрешимость. Считают его краеугольным камнем церкви, хотя каменным сделал апостола Петра исповедание божества и человечества Иисуса Христа. Камень краеугольный — это есть исповедание устами апостола, изнесенное, а не сам Петр, который и после сего божественного одобрения, ты, Петр, ошибался. Так вот, друзья мои, я, например, переживаю за католиков, потому что и жалею их, ибо они, перейдя на новый стиль, совершенно забыли о посте святого апостола Петра и ради него не могут отказать себе, бедные, ни в личинке, ни в лососинке. Мы же с вами, по милости Божией, храня полноту веры, древности да вступим в течение Петровского поста. Владимирская икона Матери Божией нас благословит на этот подвиг. Так вот, прощаясь с вами, я хочу обратиться к Пресвятой Деве Марии с молитвой. Аминь.
Вы слушали слово на Петров пост протоиерея Артемия Владимирова. нашем эфире архивная запись. Митрополит Сурожский Антоний отвечает на вопрос о целомудрии.
Вопрос о целомудрии, который вы мне ставите, на него ответить не так просто. В том смысле, что самое слово не раскрывает перед нами значения самой вещи. Если говорить не филологически, а так, как жизнь, опыт нас учит, целомудрие мне представляется как мудрая цельность человека. То есть цельность, которая охватывает и дух, и душу, и тело. И мы думаем большей частью о целомудрии, конечно, в телесном порядке. Но без духовно-душевной стороны целомудрия его и не существует. Целомудрие – это такое состояние человека, который цельным стал, который, с одной стороны, укоренен в Боге и, значит, участвует в его чистоте. Я не употребляю слово «святости» нарочно. С другой стороны, в человеке есть душевность, то есть его мысли, чувства, переживания. Если человек достаточно укоренен в Бога и сознает свое достоинство, потому что он Богом уважаем, любим, потому что Бог в него верит, тогда человек может хранить свои мысли и переживания от осквернения, от того, чтобы ими пользоваться недостойно самого себя. И, наконец, есть этот момент телесный, когда человек сознает, что его тело – святыня, что его тело на равном начале с душой и духом способно принадлежать к Богу, способно на общение с Богом. Ведь когда мы читаем начало книги «Бытия», мы видим, что Бог создал материальный мир до того, как человек вообще существовал. И этот материальный мир, созданный Божественным Словом, охраняемый Святым Духом, воспитываемый Святым Духом, в независимой связи с Богом. В нем есть какое-то автономное взаимное отношение с Богом. И мы не имеем права осквернять материальный мир. И в частности, ту небольшую частицу материального мира, которая представляет собой наше тело, нашу телесность. Поэтому целомудрие заключается в том, что человек понял, что его тело является святыней, что его тело не может просто быть предметом игры, что его тело принадлежит ему и Богу. И что Бог общается с нами не только душевно и духовно, но и телесно. И это совершенно ясно, когда мы говорим о том, что существует в православной церкви таинство, то мы говорим о том, что, будучи не в состоянии как бы вспорхнуть в божественную область, мы получаем приобщенность к Богу через неоскверненную ничем материю этого мира, с которой соединяется Господь. В крещении мы погружаемся в воды, которые по своей природе чисты, которые могут быть осквернены человеком, но которые осквернены в порядке как бы мученичества. Они остаются чистыми, но они употребляются уродливо человеком. И когда Христос погрузился в воды, который омыли только что тысячи людей от их грехов, он как бы погрузился в мертвые воды. И погрузившись в них, мертвость, или вернее смертность, как бы к нему прилипла. Он уже приобщился нашей смертности именно благодаря этому. А воды стали чистыми, святыми, и когда они освящаются в церкви, они уже отдаются полностью Богу. И когда мы погружаемся в эти воды, мы погружаемся как бы в те воды, которые изначально задумал и сотворил, а дальше, позже, освятил Господь. И то же самое мы можем сказать о причащении святых тайн. Мы причащаемся хлебу и вину. Но этот хлеб и это вино не причастны человеческому греху изначально. Земля, в которой прорастет колос, чиста перед Богом. Она не греховна, она осквернена. Это разные вещи. Зерно, которое бросается в нее, тоже чисто. Воздух, дождь, тепло, которое Господь дает, что разошел колос, от него. И человеческий труд приводит в реальность, и человек своей верой, своей преданностью Богу, их приносит Богу в дар. Твоя от твоих. Это все твое, Господи, не мое. Я тебе это приношу, отдаю, возвращаю. Оно было предано во власть зла, человеческой злой воли, доброй воли человеческой, она отдается Богу, ставшей чистым, освященным, пронизанным благодатью. Оно соединяется с человечностью, то есть с материальностью, если так можно выразить, самого тела и крови Христовых. И мы приобщаемся через материальность к тому, кем является Господь Иисус Христос, и приобщаемся к Богу. И поэтому целомудрие именно в этом порядке надо понимать, что наше тело является частью неоскверненного мира, вернее, чистого мира, который сквернен человеком. И возвращая его Богу, мы его делаем чистым. И целомудрие именно заключается в том, что так к своему телу относиться и к своей душевности, как к святыне, которая пронизана божественным присутствием. И когда человек вступает в телесное общение, в браке, это не прелюбодеяние, это не осквернение. Это момент, когда человек другому человеку, который его любит, который его уважает, который к нему относится с благоговением, отдает свою чистоту с тем, чтобы своей чистотой поделиться с другим человеком, который в чистоте сердца, в целомудрии духовном его воспринимает. И тогда брак делается действительно таинством, то есть тайной, в которой уже совершается единство двух в чистоте и в святости брака. Вот, мне кажется, где целомудрие и в чем его корень и значение. Воздержание – другое дело. Человек может воздерживаться от всего плотского и горит всеми страстями, которые скверняют его ум и его сердце. Целомудрие другое. Целомудрие не в воздержании, не в отрицании плоти, а в том, чтобы в своей плоти увидеть святость.
Вы слушали архивную запись. Слово о целомудрии митрополита Антония Сурожского.
слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-301-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК. 044-525-225 ИНН. 772-807-592-59-28 КПП. 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, «Радио Радонеж». Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.